дорогие друзья, продолжает свою работу в прямом эфире радиоканал «Воскресенье». Сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Что вы помнили». И я рада представить вам гостя нашей студии, руководителя общественных организаций «Семьи погибших воинов» и «Дети войны» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Алексей Александрович, начнем сегодня мы разговор с события, которое произошло вот за время нашей с вами после последней встречи в эфире нашего радиоканала. День памяти и скорби, 22 июня, традиционно в ваших организациях. Это действительно день памяти и скорби, вы проводите митинги. Как прошло это в этом году, сколько было народа?
Знаете, подфартило, конечно, с погодой. Погода была замечательная, с избытком замечательная. Было, к сожалению, слишком жарко, поэтому я проводил это мероприятие в несколько урезанном виде. И наш совет как раз на это пошел, чтобы не перегреть людям-то, не перегреться. И все так как раз хорошо прошло, и наше шествие, которое традиционно в этот день проходит у нас, 22 июня, шествие буквально возглавил священник Русской Православной Церкви из Большого Златоуста Нового Храма, это отец Арсений, и довольно-таки это вот было хорошо всеми отмечено. Было немало молодежи, вот, где-то в шествии было человек 170, и еще на аллее памяти в Дендрарии, где мы проводим, это для сведения радиослушателей, чтобы они это знали, мы проводим эти встречи 8 мая, значит, вот 22 июня, ну и, конечно, где-то в начале сентября, это день памяти жертв фашизма у всех стран, там еще будет, поэтому я говорю, что где мы проводим это дело, шествие проводим вот от Дегенина и Татищева, шествие идет по Ленина, потом на 8 марта, и вот Дендрарий, который находится около цирка, знают это место свердловчане. Ну и мы шли в этот раз, такая вот, можно сказать, новация была. Это несли транспаранты где-то 15 или 17 фронтах нашей вот, ну, Красной Армии, фронты с показом потерь. Обычно это никто никогда нигде не афиширует и не показывает. А для нас, для семей погибших и для детей войны, которые вот хлебнули этого горя, очень важно показать, какой ценой все это было достигнуто. И достигнуто ли до конца. И вот там показывается, что такой-то фронт, ну, положим, белорусский, Первый украинский, Западный фронт, вот Западный фронт, он потерял 3 миллиона 500 с лишним тысяч человек. Это его потери. Другие чуть поменьше, там 2,5 миллиона, около 2 миллионов, много-много вот таких. Всего-то фронтов было более 20. Какие-то фронты действовали короткий период, поэтому у них жертв немного, а такие, как Западный, он долгий период действовал, поэтому у него жертв намного больше. Я говорю, 3 миллиона 540 с чем-то там тысяч. Я сейчас на память не помню, но вот такие цифры. Представьте себе, какие это были жертвы. И каким трудом это достигалось. Конечно, все остальные страны мира, которые участвовали в годы войны, сложить вместе, общие потери были меньше, чем в одном Западном фронте. С одной стороны, некоторые, ну, из брежневских идеологов говорят, что вот, мол, какой вклад и прочее. Да, вклад всех фронтов был велик, но и жертвенность чаще всего была неоправдана. И это, конечно, сказывается на том, я вот как раз об этом и пытался говорить, и говорил в своем вступительном слове перед тем, как начинать молитвенное поминовение всех погибших. Это у нас всегда так, в традиции. Говорю, что вот эти вот жертвы, 3 миллиона, прочие многие-многие-многие миллионы вообще жертв по войне, они не столько, может быть, связаны с войной, понятно, что это война, сколько с идеологией того периода, когда совершенно обесценена была жизнь людей, граждан своей России. То есть обращение было как с рабами. Это и вот репрессии внутри страны, что как раз не красит, так сказать, не придает авторитета стране, когда сами граждане друг друга уничтожали по наускиванию верховных правителей. И тут тоже. С чем связано? Я наблюдал, так сказать, анализируя материалы, которые вот проходят, натыкаюсь на них, когда ищу, и смотрю, кто командовал. И часто указывается в военных документах военных лет, вот, какой там состав командования. Командир полка, 4 класса образования, там, 5-6 классов. Это понятно, что ну и выше, и ниже. Более-менее хорошее образование такое, высшее образование было там. Это офицеров медицины. То есть там все-таки вот так вот знахарей практически не было. А среди командного состава, пехоты, там, артиллерии или чего-то, чаще всего были люди малообразованные. И они, естественно, не могли составить какой-то интеллектуальной конкуренции подготовленным и профессионально, и культурном плане своему противнику. И все это было связано еще с чем, вот эти жертвы. Боязнь, как ни странно, этого командного состава, боязнь своих более вышестоящих командиров, чтобы им там, как говорится, не заслужить отрицательную оценку, чтобы их не скинули вот с тех должностей, потому что ничего, кроме этого, они не могли иметь, ни на что не были способны, в большинстве своем. Это так вот оно и было. И какая там можно говорить о тактике какой-то мудрости? Это редкий случай, чтобы такое могло быть. Оттуда вот и жертвы. Когда в лобовую посылали. Я тут вот в нашей передаче сегодня тоже один такой пример приведу, который меня поразил. Это подальше, потом об этом деле. Ну и вот прошли мы шествие, и далее началось у нас вот это молитвенное поминовение. Конечно, это очень здорово, и, конечно, для многих было для души приятно услышать одновременно в 12:00 и звуки сирены, звуки гудков по всей области, ну и там, где вот мы собрались, и туда же доносился еще и колокольный звон от Большого Златоуста. Потому что мы так договорились, что в это время 12:00 будут еще и колокольный звон. Это, конечно, здорово. Ну и не надо забывать, что это же день был еще и Троицкой субботы, родительский день. Люди поминали своих родственников и вот на нашем шествии, и на нашем митинге, реквиеме, и, конечно, потом еще. Но я бы еще, знаете, что хотел? Вот уж поскольку неделя прошедшая, она еще связана была и для меня лично, в каком плане, мой профессиональный праздник, который тоже мы отмечаем, вот июньские дни, в конце июня, это День изобретателя и рационализатора. Тоже важно. Ну, заикаюсь я об этом не просто, потому что вот причастный я к этому делу по своей профессии прежней, как директор Института патентоведения, вот, а потому что когда брал материалы, разыскивал по отдельным нашим героям войны, то попадались нередко и такие, которые были связаны, как бы там ни странно звучало, вроде бы как и не место, и не время, оказывается, и место, и время, тем, которые в годы войны занимались техническим творчеством. Это большое дело. И таких много. Я, например, находил судьбы и за что были награждены, и как погибали преподаватели Уральского политехнического института, в то время индустриального института, где в то время были и другие. И вот, в частности, ко мне обратились родственники, чтобы что-то найти, какие-то сведения о Ломакине Александре Сергеевиче. Он сам призван был из Свердловска, вот, и тоже интересное дело. Я нашел, вот, натолкнулся, Полине Борисовне показываю, Очень жалко, что радиослушатели не могут увидеть, но хотя бы услышите, что это было, послушайте. Вот наградной лист на Ломакина Александра Сергеевича. Он был в военном звании инженер-капитан и ведущий инженер 9-го отдела научно-исследовательского института военно-воздушных сил Красной Армии. И, значит, в Красной Армии с января 42-го, то есть мобилизован по началу войны, беспартийный. Ну, как многие инженеры, так оно и было. Но поскольку был он специалист большого уровня, ему тут, значит, по военной линии дали звание капитана, инженер-капитана. И что же он сделал? Довольно интересно. За что его представили к ордену Красной Звезды. Это боевой орден. Вот тут пишется краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг. Товарищ Ломакин, является основным конструктором всех принятых на снабжение частей военно-воздушных сил Красной Армии автобензозаправочных машин. При непосредственном участии под его руководством были спроектированы, изготовлены, испытаны и внедрены. Представляете, как это с 42-го года вот так вот оперативно все делалось. Тут же и спроектированы, даже и внедрены в серийное производство следующие типы автозаправочных машин. Автобензозаправщик на шасси ЗИС-6, далее на ЗИС-5, на автомашине ГАЗ-3А, вот эти все, и маслозаправщик МЗ, вот эти все штуки, я тут кое-что пропускаю, дальше прочитаю такое. Под руководством Ломакина были спроектированы и изготовлены указанные машины, которые успешно прошли испытания. Внедрение указанных машин позволяет увеличить производство машин на заводах в 1,5 раза. Стоимость машин резко снизилась, а емкость была увеличена примерно на 25%. Ну, это емкость по заправке топливом на 25%. Благодаря предложению Ломакина имеет возможность при том же количестве машин производить заправку самолетов и транспортировать горючее в значительно большем количестве. В своих новых конструкциях Ломакин перенес централизованное управление заправкой горючим из задней кабины машины в машину, в кабину водителя. Еще и такого рода. А в то время была эта трудность, как это перенести, всю эту конструкцию управления-то. Это мероприятие значительно сокращает, дальше я читаю, сроки заправки горючим самолетов и упрощает эксплуатацию автозаправщиков. Автозаправщики, изготовленные по предложению Ломакина, могут выполнять следующие операции. Производить заправку бензина своей емкости. Производить заправку самолетов отфильтрованным горючим. Производить перекачку бензина из одной емкости в другую перед фильтром или минуя фильтр. Производить циркуляцию бензина при смешивании горючего. Товарищ Ломакин Александр Сергеевич достоин представления к награждению ордену «Красная звезда» 10 сентября 43-го года. Это не единственная награда, но вот я показываю, что, естественно, творческий подход, вот так вот взять, он только способствует выполнению любой задачи, в том числе боевой задачи, если говорить о военном периоде. И таких, мы уже, помню, с Полиной Борисовной такие иногда давали фрагменты технического творчества. Но, на мой взгляд, это тоже для нас с вами важно, что все-таки наш народ, если не задавить его творческие потенции, он во многом может выручить и в военной обстановке, и даже в тылу. Что такое в 1,5 раза снизить затраты? Это же больше можно было выпустить машин. Что такое сделать, положим, управление заправкой из кабины, положим, задней кабинки этого заправщика в переднюю, там, где кабина. То есть не надо выскакивать, не надо все это переключать, это все быстрее. А самолеты, авиация, это же всегда минуты, секунды. Так что вот такие дела. Хотелось бы, как говорится, поздравить моих коллег-изобретателей, чтобы они тоже знали, что без них никуда, ни в новой технике, ни в конкретной боевой обстановке, ни в конкретной, положим, подготовке в тылу этого самого продукта, ничего тут не было такого выигрышного. Вот неожиданно, уважаемые радиослушатели, мы с вами вроде бы как вот в основном-то тяготеем к Екатеринбургу. И Екатеринбург, ну, город Свердловск, вроде бы как все этим и замыкается. Нет, уже который раз было удивительно и для меня, и для нас с вами, Полина Борисовна, что письма приходят, как говорится, издалека. Вот письмо от Славиной Ольги Андреевны из Волгодонска, Ростовская область. Конечно, неожиданно, думаю, что такое, почему важно. Я зачитаю это письмо, оно по-своему интересное. «Мир вам и добра, Алексей Александрович и Полина Борисовна. И низкий поклон за ваши труды. Я слышала вашу передачу по радио «Воскресенье», и у меня опять появилась надежда узнать что-либо об отце. Мой отец Смолькин Андрей Васильевич, рождение 1912 года, место рождения село Шняево, Базарно-Карабулакского района Саратовской области. Призван был 6 июля 1941 года. Я обращаю внимание радиослушателей, что вот написала призванный 6 июля 1941 года. Тут небольшая ошибка, дальше я покажу. 1941 года, июля. Данные военкомата, в скобочках она пишет, на какой фронт, какой род войск, неизвестно. По данным архива Министерства обороны 1948 года, когда подсчитывали потери, пропал без вести в декабре 1941. Но по данным книги памяти, выпущенной недавно, он пропал без вести в 1944 году. Месяц, правда, не указан. 44-м, и где тоже не указано. И я сомневаюсь, что солдат за такой срок не написал бы письмо жене и четырем детям. Я не помню отца, мне было 3 месяца. Все мы пока живы, это про детей она отца говорит. Но пережили его уже в 2 с лишним раза. Нам хочется поклониться тому месту, откуда он ушел, безвестность. Я знаю, у вас очень много работы, но мы очень надеемся. С благодарностью и с уважением, Ольга Славина. И как вы видите, без вести пропал. И в первом случае 41 год, в другом случае пишется 44 год. Такая вот безвестность. Ну, естественно, я не мог оставить в стороне, хотя вроде бы не наша область. Тем не менее, дорогие друзья, мы с вами уже знаем, что для нас нет каких-то нежеланий или запретов по поводу того, чтобы искать, как это говорится, не своих. Все мы свои друг с другом. И я посмотрел по этим материалам. Что интересно, Андрей Васильевич Смолькин, нашлось кое-что. Но первым делом я посмотрел 4 документа, один из них, они знают, это книга памяти Саратовской области. Здесь вот нашел такой документ в 58-м фонде Министерства оборонной промышленности. Написано, ну, первым делом, наверняка будет это интересно и для дочери погибшего, для Ольги, знать, что он родился 12 декабря 1912 года. То есть у него интересная дата 12-12-12. И умер в плену 13 апреля 1945 года. Гесторбан, ну тут все это в переводе с немецкого, могила номер 1636. Вот где это произошло? Ну тоже видно, что тут ошибки нет, потому что тут в переводе с немецкого Шняево, то есть Шняево, Саратов. Тут очень трудно с немецкого переводить на русский, так же, как с русского записать на немецкий. Буквы «я»-то у них нету. Значит, поэтому они тут изощряются по-другому, а потом обратный перевод – это всегда сложно. Но все равно, вот Саратов есть по-немецки тут, и Шняево. Он погиб в шталаге 13А. Это такой шталаг. Значит, он там оказался в последнем из лагерей. 5 мая 1944 года. До этого он был в другом, значит, в лагере Вот сейчас последняя карточка, там лагерный номер 1705. Понятно, что это какой-то новый лагерь, и это не общая германская регистрация, а вот всякого лагеря, потому что к 1944 году там уже миллионные номера были бы. И похоронен Фалькенау. Это городок Фалькенау на реке Эгер. Я эти материалы перешлю дочери Ольге Андреевне, но вот пока вот так читаю для всех. В другом документе, это тоже так, значит, указано очень важно, что тут ошибки нет. Жена Смолькина, Анастасия Андреевна. Я полагаю, что это речь о ней, потому что, к сожалению, дочь не указала фамилию своей матери. Это у меня обращение ко всем слушателям, которые интересуются и хотят что-то узнать. Указывайте родственников того периода, потому что очень важно в военных документах и в российском, ну, советском фонде и немецком эти имена фигурируют, и поэтому легче будет определить, что и как. Вот Смолькина Анастасия Андреевна, Татищевский район, райвенкомат призвал, деревня Шняева, тут все это так. И призван-то, что любопытно, вот это вот и есть. И в другом документе, в третьем фонде тоже об этом же говорится, что его забрали 6 июня 41 года, то есть до начала войны забрали, на 45-дневные сборы военные. Но мы уже с такими хитростями встречаемся по всей России, не только по Саратовской области, откуда там забирали. Везде вот такое было, якобы на сборы, на самом деле хотели упреждающий удар сделать наши, но вот их опередили. Значит, вот 6 июня, и, конечно, самый страшный удар приняли вот эти наши солдатики, которые попали вот в тот период в самую жуткую мясорубку, когда толком-то ничего и не было. Воевал он в 615-м стрелковом полку, и полки, дивизии попали в окружение и, естественно, были пленены. Его тут вины никакой нет, я уже говорил, что с чем это бывало связано, именно вот с этим. Тяжелая судьба солдата, который дожил до 44-го года, буквально немного до, извините, до 45-го года, 13 апреля. То есть 20 дней не хватило до победы, погиб солдат. Ну и, конечно, важно, что вот снова возвращаясь, гудки, сирены в память погибших, конечно, они должны быть повсеместно. А мне сообщили мои соратники по организации семьи погибших воинов и дети войны, что не везде, к сожалению, были вот эти сирены. В Полевском решили игнорировать постановление правительства области о проведении минуты памяти, не включили. В Березовском специально руководитель нашей организации, значит, они вышли на улицы послушать вместе с другими, так и не прозвучало никакого гудка, никаких сирен. Вот такие дела. Конечно, это не красит нас, такой подход. Хотелось бы дальше пойти. Мы с вами еще говорили, что есть и другие обращения, довольно-таки интересные. Это обращение пришло второе из Пятигорска от Ирины Лаптевой. Она интересуется судьбою Вавилова Григория Романовича, это ее дядя, 18-го года рождения, значит, и она интересуется, какова его судьба. Я полагаю, что они нас и в этот раз будут слушать сегодня. Это самое, вот во время нашей с вами сегодняшней передачи утром будет повтор по средам, как обычно бывает. Вот тоже пишут, сообщают такое дело. Есть фамилия, говорит, Вавилов Григорий Романович, 18-го года рождения, место рождения Кигинского района Башкирской ССР, дата и место призыва 1939 год из Саткинского райвоенкомата. Действительно, такие вот данные есть. Мы посмотрели, нашли довольно интересные данные, на мой взгляд. Первым делом, что они не знают, где, что произошло, как произошло. Я полагаю, что будет небезынтересно для радиослушателей. Во-первых, был он сержантом. Это мы уточняем военное звание. И не без вести пропал, а есть место, где он погиб, где был захоронен, хотя бы первоначально, вот, и когда погиб. Убит он в бою 28 января 44 года в 400 метрах восточной деревни Заполье Плюсского района Ленинградской области. Ну, было так вот, Ленинградской. И в военных документах, это я читаю из военных документов, после того, как вот какие-то сведения уточнял, мать у него была Матрёна Васильевна из Башкирии. И вот указано в военном документе, потому что я попросил уточнить Ирину, мол, как мать звали, вот она написала: Вавилова Матрёна Васильевна. Ну и, конечно, это помогло, потому что Вавиловых-то Григорьев нашлось несколько, и надо было уточнить, о нем ли речь или нет. Когда вот Матрёна Васильевна имя передали мне, я остановился именно на этом Вавилове Григории, у которого указана мать Матрёна Васильевна. И вот место нашел, которое уже я повторяю, 28 января 44-го погиб он, вот в Плюсском районе. А призван был из Садки. Тоже момент интересен, потому что мы уже про эти Садку говорили, еще она у нас дальше выплывет в нашей передаче сегодня. Так вот взять, некоторые расхождения в документах есть, но такие, на мой взгляд, малые. Ну, в частности, в книге памяти Башкирии он указан не сержантом, а старшиной. А остальное все совпадает, и дата, и место гибели, и, значит, номер полка, тут все это совпадает. Но самое-то интересное, уважаемая Ирина и ее родственники, что он еще и был награжден орденом Красной Звезды. Это хороший орден, вы знаете, он такой видный, именно как звездочка эмалированная. Подвиг он совершил 25 января 44 года. Его представили к награде, вот я даты не случайно говорю вам, 25 января он подвиг совершил, о котором вот награда его, представлен к награду через два дня, 27 января. Приказ подготовлен об этом 28 января 44 года, это в штабе. И в этот же день он погиб, 28 января 44 года. То есть он представлен не посмертно, он вот документы, пока 27 представляли там в штабе. И приказ ушел, и в дивизии подписали 31 января 44 года. Тогда, когда он уже был убит, но еще в документах это вот ничего не значилось. Вот удивительно, как это бывает, тяжелые эти судьбы солдатские. Я читаю наградной лист. Это действительно очень важный документ для семьи, для того, чтобы рассказывать семье, какие были герои наши солдаты. Вавилов Григорий Романович, сержант, наводчик 1-й пулеметной роты 998-го стрелкового полка 286-й стрелковой дивизии 59-й армии. Представляется к награждению орденом Красной Звезды. 18 года рождения, комсомолец, в войне с сентября 43-го года, на Волховском фронте и так далее. И дальше, откуда призван, все это вот совпадает, Верхний Кигинский район, в бою, само краткое это изложение подвига, в бою 25 января 44-го года, находясь в танковом десанте, наводчик с танкового пулемета сержант Вавилов проявил исключительную отвагу. Огнем своего пулемета, помещенным на башне танка, он уничтожил группу пехоты противника, накапливающуюся для контратаки. Во время всей операции действовал умело и решительно, помогая пехоте огнем своего пулемета и давая танкам целеуказания. Своей решительностью, отвагой и умелыми действиями он воодушевлял бойцов, чем обеспечил успех всей операции. Ну и наоборот, читая эту листа, значит, достоин и награжден. Далее я смотрю приказ частям 286-й стрелковой дивизии прямо от 31 января. Читает приказ, и первым в этом приказе указан он, сержант Вавилов, наводчик 1-й пулеметной роты 998-го стрелкового полка 286-й стрелковой дивизии. Вот он, орденом Красной Звезды, награжден. Вот такой короткий приказ, всего награждено тут 5 человек. Ну и тоже интересно, как сообщалось, как, что, чего вот в этих фронтовых условиях. Я натолкнулся на такую интересную, на мой взгляд, информацию, которую можно было бы и пропустить мимо. Но вот тоже из Садки, тоже уралец. Вот в его воспоминаниях, на которые я натолкнулся, меня поразило, некоторые вот такие детали поразили, вернее, одна из них. Что вот он пишет, он земляк из Садки, Иван Глинин, мой был друг, на то такие воспоминания приведу не зря, потому что мне это было поразительно, как это происходило-то, почему именно так? Тут уже не про командование, не про что-то, вот человеческий фактор, или не совсем человечный фактор, вот сами судите. Фронтовой друг. Вот он пишет о нем, выживший, значит, после войны опубликованный, значит, в смысле опубликовано, довелось мне услышать это дело, прочитать. Вот друг, Иван Глинин, земляк тоже, говорит, из Садки. Вот. Он командовал в их полку взводом пулеметчиков. Была дружба боевая, в часы затишья переговаривались, ну, что пишут там из дома, прочее. Дальше он поведал, как погиб его друг Иван Глинин. Еще в начале боя он был ранен в плечо, но остался в бою, в строю. И снова немецкая мина прилетела, пулеметчика ранила. Иван сам лег за пулемет и одной рукой стрелял. Я представляю, как гашетку с одной рукой-то. Ну вот стрелял. И тут его все-таки убило, этого Ивана. Похоронили Ивана Глинина на 96-м километре от города Кеми в сторону финляндской границы. Это Карело-Финский фронт пишет вот это. А дальше самое странное. Он говорит, что после войны вот этот вот Крапивин, это речь о нем идет, командир тоже взвода, лейтенант другого только взвода, минометного, из этой же 367-й дивизии Крапивин. Вот он пишет об этом деле, вспоминает о Глинине. Вот. И, говорит, я вернулся в родные края и не раз встречал жену Ивана, но так и ни разу не рассказал, где и как погиб ее муж Иван Глинин. Вот с чем это связано? Почему не рассказать, когда там дети и прочее? Ну вот я нашел документы по Ивану Глинину. Он действительно служил в 1219-м стрелковом полку, и Глинин Иван Петрович, он погиб. Именно вот 13 сентября 1944 года похоронен вот в Ухтинском районе. Вот все это повторяется. И его жена Глинина Анна Яковлевна. Вот, и жили они, естественно, Садка, профессиональная улица 107 жила она. Почему бы не рассказать? Почему бы детям воина не поведать, где, что и как? Странное умолчание, если не назвать более прямым словом. Такого вот. Ведь вроде бы офицер и тот, и другой. И вот такое умолчание. С другой стороны, я хотел бы тоже вот сказать этот эпизод. Он выталкивает на другую историю. Я когда посмотрел 367-й стрелковой дивизии, так сказать, биографию военную, вот такие пустячки, к чему они приводят. Маленький фактик, который тут вот я натолкнулся. Вот в историческом формуляре по соседнему полку в этой же дивизии, 1217-й стрелковый полк, но это еще было до 1944 года, и вот там написано, 6 февраля 1942 года в 6 часов 45 минут, это утра. Сосед справа, первый батальон, стрелковый батальон 1219-го стрелкового полка, ну, вот по этот же полк, который я только что говорил, по приказу своего командира отошел с господствующей высоты. И справа тоже перешел. А командир 1217-го стрелкового полка не был предупрежден об этом. Почему там связь не сработала, или тяп-ляп не передали, непонятно что и как. Не был предупрежден об этом. Противник тут же почувствовал, что это вот освободилось. И, из двух концов обхватили эту полк, 1217-й полк на высоте в районе Бар. И все попытки выручить потом полк были напрасными. И 1217-й стрелковый полк, не получив подкрепления ни в живой силе, ни боеприпасами, ни продовольствием, геройски погиб. Вот это вот героизм наш с отрицательным знаком. Из окружения вырвалось через 5 суток только 38 человек. И потери убитыми были 700 человек, ранеными 500 человек, пропало без вести 150 человек. Погибли и командир полка, и начальник штаба. Вот как к этому подходить? Что за безалаберность какая-то? Почему не были предупреждены? Как отходили порознь, оголили края? Вот отец знать не знали. И поэтому вот эта гибель и геройство часто бывало связано вот с такими даже нелепостями, которые здесь у нас с вами происходит.
Пришло время уже заканчивать сегодняшнюю нашу передачу. Писем действительно много приходит, и, к сожалению, все, наверное, не удается осветить, но наиболее такие значимые, вот ключевые моменты, которые, ну, тенденции отражают некие нашего того времени. Это очень важно, и давайте назовем в конце адрес для писем для наших радиослушателей.
Уважаемые радиослушатели, вот вы прослушали некоторые только эпизоды, а их действительно очень много, остается за скобками. Но я думаю, что мы с вами будем постепенно излагать эти дела. Ну, и прошу, конечно, делать выводы, что за этим. Не только там искать и ждать, когда появится фамилия вашего родственника, а в целом, какая жуткая и тяжелая ситуация, и какое тяжелое время выпало на долю наших солдат, которые не вернулись. Ну и где мы можем с вами пересечься, где встретиться и прочее. Я веду приемы по средам и по пятницам, но, к сожалению, тоже бывает, что не каждый день. Вот, приемы на Московской 68. Московская 68. Вход с южной стороны, там один вход с южной стороны. Это первое. Писать мне можно и надо писать по адресу. Индекс 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург, а я 41, очень простой, ящик 41, Зыкову Алексею Александровичу. Давайте дальше нести тяжелую память о наших фронтовиках, которые в большинстве своем не награждены. И когда мы шли шествием и на аллее памяти, мы шли с пустыми наградными подушечками, потому что большинство солдат так ничем и не награждены, не было награждено ничем за свой подвиг.
Спасибо большое. Я напомню, у нас в студии был Алексей Александрович Зыков, руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов» и «Дети войны». Наша новая встреча, как всегда, через 2 недели. Всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист столетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк удюжил их окол. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей, роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли, в без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.